Аллилуйя. Отец Святый, Святой, благословенное имя Твое, благословенны небеса Твои, чистый, святой, всемогущий, вседержитель, все в руках Твоих, Боже. Мы благословляем сегодня Твое имя, Твои небеса, каждое дыхание Твое, Боже. За все Тебе честь и слава. Наполни своим дыханием сегодня нашу передачу, чтобы мы могли продуктивно пообщаться, Боже. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен. Итак, Иосиф готовит своих братьев и своего отца к встрече с Паро. И он говорит. Где это у нас? 46 глава. 31 стих. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, я пойду вот сейчас к фараону и скажу ему, вот братья мои и дом отца моего, которые были в земле Кананской, пришли ко мне. Но эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них есть, они привели с собой. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше? Смотрите, он их инструктирует, как говорить, как стоять, как свистеть, чтобы, не дай Бог, чего они так не сказали. То вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей, и до ныне мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гешем. И ответ почему? Потому что мерзость для египтян всякий пастух овец. То есть это черная работа. И мы как бы замемся этой черной работой и никому мешать не можем. И пришел Иосиф, известил Паро и сказал, отец мой, братья мои, с мелким и крупным скотом своим, то есть со всем хозяйством, со всеми своими финансами, материальными и такими, в общем, привезли все с собой, что у них, и пришли из земли Кананской, ты же знаешь, там голод, и вот они в земле Гешем. А земля Гешем – это восточный берег Нила. Это достаточно далеко еще от центра Египта. То есть он их в сам Египет-то практически, Иосиф, не впускает, а оставил их там, на той стороне. Возможно, для того, чтобы не смешались, генетически не растворились среди египтян. А может быть, есть какие-то другие причины. Вот об этих причинах, может быть, и нужно поговорить. Дебора, как ты думаешь, почему он не пускает их к фараону? Вот смотрите, даже вот тут вот написано. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. А почему не всех 12? И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие дальше? Дальше они будут все говорить, как Иосиф их учил.
Ну, я думаю, что он же знает там фараона, знает, что вообще, как они там живут в Египте, а эти же совсем по-другому живут. Они, у них даже мерзость и есть даже с ними, там, с израильтянами, и все. И я думаю, что он решил не вести их туда. Потому что, ну, для египтян, евреи это что-то вообще.
Инопланетяне, да?
Да, да. Для них это совсем. Они не могли с ними ни есть вместе, ничего. У них своя, как вы говорите, они могли барашка съесть, а для них это вообще, это же было священное. Это были вообще разные люди. И я думаю, что Иосиф не считал вот как бы нужным. Это вот все сделал. Он думал, я вот поставлю его в известность, и там он уже, если сам вот он решит там с ними там поздороваться, познакомиться с отцом, как он там уже фараон решит, так уже и будет. А вот вести всех туда, в этот, я думаю, он не считал это нужным.
Ну, смотрите, он знакомит фараона со своими братьями, а тот, помните, какой энтузиазм проявил-то, когда узнал, что братья приезжают, отец приезжает, и знает, что 12. Он вообще, может быть, хотел их министрами всех поставить там. Потому что ребята толковые явно пришли. А он показывает ему только 5. Как ты скажешь, Гал?
Ну, он как бы с уважением, с таким, да, к нему относится, что, ну, не ведет их всех, ну, как гостя, да. Ну, все приперлись, я так уже...
Да нет, я понимаю, что голод, да, но фараону это не проблема 12 человек накормить.
Он культурно так как бы поступил, привел 5 человек.
Ну смотрите, он даже отца не ведет.
Ну я думаю, так тоже была хитрость какая-то у Иосифа.
Вот эту хитрость я и пытаюсь выудить оттуда. Потому что нам это важно. Гала, что вы скажете?
Ну, я думаю, 5 человек все-таки это не 12. Знаете, лучше исполнять будут его инструктаж. Лишнего, знаете как?
Ага.
В этом плане меньше скажут. С другой стороны, да, фараон, конечно, тогда очень сильно обрадовался, ободрился. Такой талантливый народ идет. Сейчас я, да, действительно там их поставлю. И Иосиф опасается, вдруг кто-то из них понравится фараону, и тот назначит его уже левой рукой. Если Иосиф был правой, то сделает еще левой своей рукой, еще кого-нибудь, понимаете? Даст какую-то другую власть. Я думаю, пока Иосиф, ну, не хотел, чтобы они вошли в этот государственный аппарат, он хотел их ограничить, чтобы они как можно меньше общались с самим фараоном даже, вот. У него была такая, я так думаю, такая мысль.
Да, то есть твоя мысль, что он боится конкуренции, да?
Ну, не только конкуренция. Ну, не совсем. Но, ну, как бы он простил все равно своих братьев. Не столько конкуренции. Ну, конечно, он их там простил. Но все равно они еще вместе не жили. И, ну, есть какая-то опасность. Просто не конкуренция, а опасение. Может быть, неуверенность еще, может быть, в своем брате.
А мы, кстати, с вами дальше увидим, что и братья-то не шибко ему доверяют. Они все время его бояться будут до последнего момента. Саша, ты как думаешь, что тут хитрит Йосеф?
А я вообще сегодня не думаю.
Я уже не знаю, когда тебя спрашивать. У тебя все время там какие-то эти улеты.
Ну, вы не правы. Ну, я просто при тех временах не жил. Про фараонов просто в книжках читал. Да и не те фараоны там управляли, за ними же речь там вечно стояла. Вот. Так что дело темное.
Ну, подводные политические воды тоже интересно. А для чего мы читаем? Вот смотрите, это же всегда очень интересно. Чем мы глубже понимаем, да, тем глубже мы понимаем, что такое правильно мыслить. Ведь, собственно, от наших мыслей зависит работа нашего мозга, наша ДНК. Мы же не зависим от мозга. То есть мы не зависим от ДНК и от мозга. От наших ген и так далее. Мы зависим от наших мыслей. Наши мысли приходят, которые к нам в голову, насколько я помню все эти научные книжки, которые приходилось почитывать и послушивать, то там происходит процесс такой. Приходят мысли в голову, мы пропускаем их, они перерабатываются в амино, по-моему, кислоты и потом в белки. А вот эти белки уже практически мысль превращается в плоть. Точно так же, как слово превращается в плоть. И она дает свой плод там у нас в мозгах. Вырастают такие деревца. И чем мы больше думаем над этой мыслью, тем больше это дерево вырастает. Так вот, если это дерево вырастает в любви, то есть правильная мысль, а наш весь организм, духовный, душевный и физический, настроен на любовь, то тогда подается электрический сигнал туда, к нам, в наше сердце. А там тоже есть мозг, который отвечает за ритмичную работу сердца. То есть, если это негативная мысль, то начинается сбой, то есть страх какой-то, недоверие или еще что-то такое. Начинается сбой работы сердца. Он начинается биться учащенно. ну и так далее. А там же душа, а душа в крови, и по всему телу это дело пошло, оно приводит к определенным болезням и так далее и тому подобное. Я просто хочу объяснить, почему мы пытаемся так поглубже забраться, разобраться, что подумал Йосеф, что он сказал. Ведь это же Тора, это же мудрейшая книга, в которой мы можем найти ответы на нашу жизнь, на наши ответы, чтобы мы могли, собственно, мы не можем изменить этот мир, мы не можем изменить ситуацию, но мы можем изменить реакцию, нашу реакцию на какую-то ситуацию. Если мы научимся правильно думать, то тогда, в общем-то, мир и тепло, и свет, и шалом, все это внутри нашего сердца будет, и мы спокойно будем продолжать жить. Если же нет, тогда страх, ненависть, предательство и все остальное просто разрушит и убьет нас. А куда деваться от этого, если в этом мире все это уже естественным и нормальным стало? Обмануть, обокрасть, предать и так далее и тому подобное. Одни же слова практически остались. То есть мы постоянно находимся под каким-то ударом. То есть нам остается только одно, мы же с этого мира убежать не можем. Мы живем среди этого мира, работаем среди этого мира, общаемся с этими людьми. И суть заключается в том, что мы должны научиться правильно реагировать на предательство, то есть буквально на все. И от того, какие мысли будут у нас в голове, это зависит только от нас уже. А именно мысли уже, они корни всех тех событий, которые происходят в нашем мозгу, которые находятся в нашем сердце, в почках и так далее, и так далее. То есть это и дух, духовная работа, это и душевная работа, наша воля, разум и эмоции, ну и, понятное дело, наша плоть. Все находится под ударом. То есть мысли вот так вот просто так не бывает. Они либо несут спасение, либо они несут разрушение. Да, Слово Божье нам и говорит. Вот выбери жизнь, выбери благословение или проклятие. Это ж об этом самом и говорится. То есть мы все время перед выбором стоим. Тебе предали, тебе хочется осудить кого-то, найти свободные уши или что. Ну, мало ли какие ситуации. Да мы перед выбором все время стоим. А, этот такой, кто-то ошибку сделал. И эта ошибка тебе чего-то стоила. Ты стоишь перед выбором. Какую мысль ты туда себе запустил. А уже потом это уже входит в наше сердце. А от избытка сердца говорят уста. Потом дальше ты уже находишь себе какого-то союзника. Звонишь там кому-то и так далее. Посмотри, этот вот так сделал, этот вот так сделал. А этот такой, этот сякой. То есть мы всю жизнь стоим перед выбором. Йосеф находится в трудной ситуации. Ведь он пол жизни своей практически прожил в тюрьме и в рабстве. И теперь является источник всего этого, то есть его братья, которые, в общем-то, его продали. Понятное дело, что отец тут не при делах, он только сейчас об этом узнает. Он-то думал, что и отец там. Они продали его, теперь пришли. Да, прошло много лет, и боль как бы прошла, а отверженность-то осталась. И вот эта отверженность еще говорит в этом деле. То есть мы пытаемся понять, как же он все-таки поступает сейчас. Что он сейчас говорит, что говорит сейчас внутри его, или отверженность говорит, либо он проводит какую-то политику, которую ему необходимо довести до конца, и он боится, что братья помешают ему провести. Мы знаем, что он делает продовольственную программу в Египте. Мы сейчас с вами будем читать об этом. То есть весь Египет останется без золота, без серебра, без земли, без хлеба, без ничего. Они все придут к нему, он скажет: все, пожалуйста, теперь берите хлеб, теперь вы рабы фараона. Но останется определенная горстка людей, которые, то есть вот эти священники, жрецы ихние, они будут полностью питаться от фараона. Поэтому они будут независимы от Йосефа. У Йосефа есть план, и он не хочет допускать братьев к фараону. Особенно каких братьев? Конечно же, особенно таких харизматичных, волевых, которые привыкли управлять, у которых есть свое мнение, и они, конечно же, поведут в другую часть, потому что они видят, что то, что делает Йосеф, в смысле, толку никакого не будет. Ведь Йосеф хочет изнутри оторвать их от этого идолопоклонства, изнутри, то есть когда у человека отрывает от его корней, то есть от земли, он как бы свободный становится. Земля держит, частная собственность держит, все держит. Когда человек остается, у него ничего нет, он свободный становится. Мы это дальше увидим. Но он явно не хочет, чтобы его братья особенно, ну, по крайней мере, здесь об этом не говорится, но это видно, что он, скорее всего, взял вот этих братьев, служанок, ну, скорее всего, может, Беньямина еще взял, которые, конечно же, перечить ему не будут. И они действительно не перечат. Как он их научил, так они и говорят. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. Я вот считаю, именно поэтому он не приводит всех 12. И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Смотрите, они все по инструкции действуют. Они сказали фараону: пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они Паро: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Кананской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим, все по инструкции, в земле Гешем. А смотрите, что Паро говорит. Ему нравится, ему не шибко это нравится, что он вообще в смущении. И он-то, наверное, хотел их поближе к себе. И сказал Паро Йосефу: отец твой и братья твои пришли к тебе. Ты чего, Йосеф, я же понять тебя не буду. Они пришли к тебе, а ты их отправляешь куда-то там, на галерку куда-то там, в какую-то землю Гошем, на это самый край провинции. Самый край земли египетской, пограничная зона, где могут быть какие-то войны постоянно, они под угрозой какой-то будут находиться. Я, Йосеф, тебя, фараон говорит, не понимаю. И Паро, скорее всего, молодой-то парень, он, в общем-то, ему, он не против, но он просто в смущении, смотрите. И сказал Паро Йосефу: отец твой и братья твои пришли к тебе, ну, а ты что делаешь? Земля египетская пред тобой, а ты куда их отправляешь? На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Ну, видимо, Йосеф в этот момент ему что-то говорит, и он тогда говорит: ну ладно, пусть живут они в земле Гешем. Собственно, как-то я, ну, и не собираюсь с тобой, но я как-то тебя не понимаю, Йосеф. Пусть живут они в земле Гешем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. Смотрите, если есть среди них способные люди, то есть он все-таки намекает: слушай, ну вот же, ребята-то, если это твои братья, но не могут они так сильно от тебя отличаться. Ты-то спаситель Египта, и никто этого не отрицает. Все на него так и смотрят. Он спас Египет, мы дальше об этом будем видеть. От мала до велика, от самого простого до самого последнего фараона. Все считают именно так. Он спаситель. То есть на него практически как не на чуть не на божество там смотрят. И поставь их смотрителями над моим скотом. А скот? Это что за скот? Кого мы сегодня? О, Лена, мы сегодня тебя ни разу не трогали.
Ну, давайте.
Ну,
какой
что?
Скот?
Что за скот?
Я думаю, разный скот, и мелкий, и крупный рогатый, овцы, все, что нужно было им и для пищи, и для потом, как оказалось, жертвоприношений.
Хорошо, смотрите, он видит сны. В снах кого он видит? Каких животных?
Коров.
Коров. Корова обожествленное животное. У них животные обожествленные. Там, скорее всего, скот, который нужен для транспортировки, то есть лошади и так далее, верблюды, может быть. И, скорее всего, животные, которые обожествлены, то есть это бараны, коровы и так далее. Так вот, смотрите, он им говорит, чтобы они смотрителями были, чтобы они смотрели над обожествленными животными. Не всем такое доверяется. И привел Йосеф Якова. Ну, скот, в общем, это предмет культа такой у них свой. И привел Йосеф Якова, отца своего. Смотрите, вот теперь он поговорил с братьями Паро. Проходит время, а теперь, только после всего, вы видите, как он планомерно, он все подготовил, все продумал. И вот теперь он приводит отца своего. Отец Яков, патриарх. Там на Востоке все знают, пророк. человек в возрасте, человек, который знает столько. И, понятное дело, с таким встретиться, это ж какая интересная беседа должна быть. Вы представляете, если встретиться с человеком-пророком, который столько пережил, столько пережил, в котором столько тепла, столько любви. Встретиться с ним – это большое счастье, и это, естественно, суперинтересная беседа должна быть, от которой можно насытиться это. Смотрите, какая беседа проходит интересная. «И привел Иосиф Якова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Яков фараона». Что-то очень как-то это быстро. «Фараон сказал Якову, сколько лет жизни твоей?» Яков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей не достигли до лет жизни отцов моих во всех днях странствования их. И благословил порой Якова и вышел от фараона». Все. И вся беседа. Меня эта беседа смущает. Фараон, молодой парень, который царствует, и ему такие мудрые люди, как Яков, побеседовать с ними и просто спросить у него, сколько тебе лет, тот благословил его и ушел, и все. И вся беседа. Тут явно Йосеф уже подготовил фараона и сказал, ты папу не трогай, он человек старый, больной, и ну, он у него и спрашивает. И тому, видать, то же самое сказал. Ты особо там с фараоном не распространяйся. Он у него и спрашивает. Чисто из приличия, потому что все-таки сын Йосефа. Он у него и спрашивает, сколько тебе лет? 130 лет. Больной, старый. Ну, все, как Йосеф и сказал. Ну, тот благословил его и ушел. На этом дело закончилось. То есть, я что хочу сказать. Он все-таки явно берет и отгораживает всю свою семью от фараона. Он просто их туда не допускает. По одной простой причине, потому что они с ним не согласны. Вот. В той работе, которую он проводит. И в конце мы увидим, что Йосеф поймет, что он был неправ. Что всю эту ситуацию, всю эту перестройку, которую он пытался сделать, она абсолютно бесполезная была. Ну а сейчас он еще этого не понимает, он хочет продолжить свою работу. И знает, что братья будут мешать. Яков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни мои и не достигли до лет жизни отцов моих, в дни странствования их. То есть 130 лет это не так много было по тем временам. И благословил Паро Яков и вышел от фараона, и поселился Йосеф, отца своего и братьев своих, и дал им во владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсеса, как повелел Паро. И снабжал Йосеф, отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлеба, по потребности каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земли, земля египетская и земля кананская. Йосеф собрал все серебро, какое было в земле египетской, в земле кананской, за хлеб, который покупали, и внес Йосеф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле кананской. Все египтяне пришли к Йосефу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас. Йосеф сказал, а пригоняйте скот ваш. Я буду давать вам хлеб за ваш скот, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Йосефу скот свой, и давал им Йосеф хлеб за лошадей. Видите, какие? Это же транспорт. Паровозы, трактора, мерседесы. И давал им Йосеф хлеб за лошадей, и за стадо мелкого скота, и за стадо крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом, и тот год за весь скот их. И пришел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от господина нашего, серебро все кончилось, и скота больше нет у нас, кроме тел наших и земель наших, больше у нас ничего нету. Что скажешь, Йосеф, для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараона, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для Фаро, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля Фаро. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. А вот и ошибка, смотрите. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от Фаро положен был участок, и они питались своим участком, который дал им Фаро, и посему они не продали земли своей. То есть жрецы, священники, питались конкретно со стола фараона, и их эта беда не коснулась. Если вы знаете, какую роль играли священники в Египте, огромную роль. В истории Египта был такой фараон, как бы вспомнить имя, Эхнатон. Так вот этот Эхнатон провел перестройку своего рода в Египте. То есть он сказал: ребята, многовато будет богов. Давайте как-нибудь сократим. Ну, до одного, до двух. Ну, естественно, и обслуживающий персонал тоже, то есть и служителей культа и так далее, всех священников тоже сократил. И пожил он несколько лет. Потому что для Египта самое важное было ничего не менять в смысле культа, в смысле духовной жизни. Для них это было очень важно. То есть они потихонечку этого фараона очень быстро убрали. И Фаро, конечно же, имел могущественную власть, но в то же самое время он, конечно же, от них зависел, от них. И поэтому, может быть, и Иосиф-то, конечно, мог бы и надавить как-то, да, но он, ну, никак не мог вот в этом плане здесь. И Иосиф этого дела не рассчитал. А коли осталась горстка людей, частичка, но эта частичка, это голова практически этого культа и этой религии, и этой морали, если она осталась там главенствующая. Ведь рыба гниет с головы. То есть вся перестройка его пришла в ноль. И вот тут вот как раз все ему и открывается. И сказал: только с земли жрецов не купил Иосиф, ибо жрецам от Фаро положен был участок, и они питались своим участком со стола фараона. И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, и вот вам семена, засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть, то есть он начинает программу свою продвигать вперед. Пятую часть, то есть 20% отдавайте фараону, а 4 части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали, очень даже обрадовались они такой перестройки: ты спас нам жизнь. То есть для них вот одно, он спас нам жизнь, и дело с концом. Да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараона. И поставил Иосиф закон земли египетской даже до сего дня. Пятую часть давать Фаро, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гешем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. То есть народ, в общем-то, доволен, все радуются, все смеются, но мы знаем, что пройдет немного времени, и ситуация поменяется. Если сейчас они радуются, то потом ситуация поменяется. И со стороны жрецов, и со стороны министров, и со стороны всего народа, который там жил в Египте, придет время, и Иосиф будет не у милости. Придет время, даже когда ему нужно будет какие-то вопросы решать, которые сейчас он решает без Фаро, ему придется обращаться уже не напрямую к Фаро, а к людям, к служащим, которые там, чтобы они хотя бы передали его мысли. Но это будет в следующей нашей истории. Что у нас там по времени? 18 минут, еще 12 минут. И жил Яков в земле египетской 17 лет. И было дней Якова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь ли, чтобы ты не похоронишь меня в Египте. Ну тогда еще один важный вопрос. Почему Яков просит Иосифа поклясться в такой простой вещи, где он будет его хоронить. Не доверяет, что ли? О, Веронике сегодня ни разу не дали голос.
Ну, я опоздала, позже зашла. Я затрудняюсь ответить. Не знаю.
Ну вот смотрите. Папа умирает и говорит сыну своему: а ну, положи руку под стегно. Стегно, помните, что такое? Бедро или половой орган.
Поклянись, то есть.
Да, поклянись на месте, которое является заветом с Творцом на эту землю. Вы помните? Обрежь весь мужской пол, Аврааму Бог сказал. И это будет заветом с вами на землю, в которую вы пойдете. И он ему говорит: смотри, Йосеф, поклянись мне на этом самом завете, который когда-то Авраам заключил с Богом отцов наших, что ты не похоронишь меня здесь, в этой земле египетской. Помните, что Бог ему сказал, когда он был в Бершеве и спрашивал, идти ему или не идти в этот Египет? И Господь сказал ему: ты не переживай, все будет нормально, я выведу вас с большим достатком, а твои глаза закроет Йосеф. То есть последний момент твой. И теперь он ему говорит: поклянись мне, что ты выведешь меня, даже хоть кости мои, но вынесешь отсюда. А почему нельзя было сказать просто: сыночка, ты ж понимаешь, то наша земля, я должен быть там похоронен, похорони меня там. Сыночка скажет: конечно, папа. Что для Йосефа стоит похоронить его там в пещере Махпела? Второй человек в Египте, золото, транспорт, все есть, все возможности. Ему даже у фараона спрашивать-то не надо. Что, какие фараону Яков нужен, как вчерашний снег? Какая ему разница, где его похоронят? Ну, Гала, прояви креативную думку.
Не знаю, наверное, он Яков никому не доверяет.
Так и чувствуете, да?
Он тоже столько лет не видел. Ну, он столько лет не видел своего сына. Ну, тоже, понимаете, только встретились. Такая была долгая разлука. Только встретились.
Не только встретились. Гала, подожди, ты пропустила фразу. 17 лет прожили.
Как он изменился, каким он стал.
Ты услышала, Гала, да? 17 лет они прожили в Египте вместе. Не только.
Нет, ну вот когда он говорит, поклянись.
А говорит уже все, вот умирает уже.
Вот он говорит: поклянись мне, что похоронишь меня, ну, меня выведешь из Египта. Уже прошло 17 лет или нет?
Конечно,
нет,
прошло.
Уже?
Да.
А, ну да. Тогда не знаю. Ну, что-то в их отношениях, ну, явно не совсем порядок.
Ну, Гала, смотри, если ты мне не веришь, да, то только что мы читали. Дней отца моего 130 лет, а тут уже 147 пишет.
Не совсем то, что надо.
Не доверяет.
Он же не живет в семье. Он же живет при фараоне, он же живет во дворце. Во.
Ну, не доверяет отношениям
Египта.
Не, ну кормит же, поет.
Он живет жизнью в семье, он как бы помог семье, да, он как бы их устроил, он как бы все это сделал, да, но он не живет с семьей, он все равно живет там. И он ведет дела фараона. И отец, может, где-то какие-то мысли у него есть, что зачем ему это, он подумает, зачем мне тут оставлять все, похороню отца моего тут, да, и все, и делать концом, как говорится.
Да, чего мучиться, да, тут туда-сюда ходить. Ладно, Лена, смотри, тогда...
Я считаю по этому поводу, что он хотел быть 100% уверен, что Иосиф тоже верит в то, что им не суждено оставаться в Египте, что Господь их оттуда выведет. И он просто пожелал быть там, где его народ. То есть он как бы вот эту веру вот в Божие пророчество как скажем, хотел вот через этот ритуал закрепить.
Да, то есть твоя мысль заключается в том, что Яков, конечно же, помнит о том, что Бог сказал ему, что он выведет народ с великим прибытком из Египта. Он и помнит пророчество, которое было дано Аврааму, скорее всего, из поколения в поколение это передавалось. Ведь все-таки это пророчество на то, что произойдет с нашим народом. Вот я Авраам, потом Исхак, потом Яков, у Якова 12 сыновей. Теперь эти сыновья действительно являются продолжателями и становятся Израилем. Или все-таки опять как-то, помните, там по парам все время менялось. Один сын как бы входит вот в это благословение, а другой остается. Один входит, и так буквально у каждого. А у Якова все, все 12 сыновей теперь входят уже. И теперь уже, коли мы Израиль, значит, мы входим туда и выйдем оттуда великим народом. Ведь пророчество это. Для Якова это важно. Он не собирается вообще в Египте оставаться. Он понимает, земля канаанская. А, кстати, насчет, если говорить о земле Гешем, да, то это восточный берег Нила. А восточный берег Нила входит в землю Израиля или не входит? Кто-то помнит? Пророчество Аврааму какое было? Я даю тебе землю, как откуда докуда? Ну, вы что, ребята? От Нила до Евфрата. Восточный берег Нила, это как раз та часть, с которой начиналась земля Израиля. По благословению, по пророчеству. Они, собственно, и жили на своей земле по пророчеству. Но им нужно было зачем-то прийти в землю канаанскую. Но мы явно видим, что не так все хорошо в этой семье. Отец не сильно доверяет своему сыну. Он считает, что... Вот смотрите, любовь любовью, да? А призвание, предназначение и избрание у каждого из нас есть. И нам его исполнить надо. И если даже самые близкие мешают нам его, помните, что Иешуа сказал? Кто мне, братья и сестры? Кто те, которые со мною? Те, которые разделяют мою точку зрения, те, которые разделяют мою теологию, те, которые разделяют мое предназначение, призвание, избрание. Вот те мои братья и все, остальные, извините меня. То есть кровность, родственница, сестренница. Надо, деньгами поможем, надо, там поможем, надо, защитим. Но призвание, призвание. И у них явно здесь духовное расхождение. Яков считает, что земля Канаан, именно там должен появиться великий народ. И именно оттуда должно начаться великое сошествие Слова Божьего на всю остальную землю. А Юсеф считает, что это можно сделать в Египте изнутри. И Яков абсолютно с ним не согласен, и братья тоже. А так как у них разногласия, хотя Юсеф это делает из самых лучших побуждений, все вот то, что он делает. Яков, естественно, тоже. Но так как они не видят, ну кто кого может переубедить, извините меня. Это тем более тут практически фараон, спаситель над всем Египтом. Ну вот как делаешь, так делаешь. А мы таки видим все-таки по-другому. А коли ты видишь так, то тогда вот возьми, дорогой мой, и поклянись, потому что я папа твой, что ты переведешь таки все-таки хотя бы кости мои туда. А там, где кости мои, там будет и весь народ. Они потом туда придут все равно, потому что Бог их сам выведет. А я хочу быть там, где моя земля, я хочу быть там, где мое предназначение, призвание, избрание. А я выбираю то место, а ты как знаешь, конечно, приказать тебе не могу. Но мы потом дальше с вами узнаем, кстати, в самом конце главы книги Берешит, Юсеф скажет те же самые слова братьям своим. 25 стих 50 главы. «Сказал Иосиф сынам Израилевым, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, положили ее в саркофаг, и видите». То есть в конце, видите, и он понимает, что тут ему оставаться нельзя. Да, но это будет наша другая глава. Нам нужно будет в следующий раз пройти две главы сразу вместе. И закончим, и перейдем в Шмот. Сразу пройдет большой... Да?
Можно скажу, да?
Угу.
Просто мы, может, не до конца это вот можем понимать Иосифа. На какой вообще он должности там находился и вообще, ну как бы продавал там, ну как бы я тоже, вот лично я так и вот думала, ну там, ну продавал там все этот хлеб, ну авторитет был, ну этот самый, но у него был настолько авторитет, человек за свою жизнь отдаст все, они отдавали земли, они отдавали все, лишь и благодарны были за то, что он как бы спас ихнюю жизнь, потому что мидраши говорят, что от Сирии до Египта вся земля была услана трупами. Люди шли и не могли дойти, потому что были истощены, были голодны, голод был страшный. И люди шли, и они просто умирали на этой дороге. И эта дорога была, она просто услана этими трупами. И когда эти вот, которые уже доходили туда, да, они говорили, что забирай все, только дай поесть, только, ну сохрани нам жизнь, да. И они готовы были отдать это все. И я думаю, что и Иаков, и братья его, они видели, это вот то, что делал Иосиф, да, что насколько у него вот была эта власть такая, ну, сильная, да, на то, чтобы вот людям помогать, на то, чтобы людей эти, на то, чтобы этот хлеб продавать и забирать у них все. Я думаю, они видели это все. И они вот, может, где-то в них там вот в конце братья скажут, что отец наш умер, и там сказал, они даже обманят его, что ты ж нас, смотри, там не обидели, как, да? Потому что они видели, насколько он был могущественный в Египте. И это не из-за того, что там он был действительно такой вот, власть там у него такая большая была, нет, не из-за того. Из-за того, что такая мудрость у него была, да? От Бога, чтобы вот так вот сделать, чтобы прокормить людей, чтобы сохранить хоть кому-то эту жизнь. И я думаю, что он все равно, даже в том положении, я думаю, он все равно обращался к Богу, все равно он как-то имел это вот отношение, потому что с Богом, потому что и потом, и дальше Бог давал ему мудрость, как вот поступать, да, в таких вот ситуациях. И он, наверное, спрашивал, как это, что вот эти люди приходили и отдавали себя полностью. Дай поесть. И Исав, помните, он сказал, дай мне поесть, что мне до того первородства, да. Что люди за свою жизнь, они готовы все это. И я думаю, что просто тут, ну, так, если так, то не особо видно, что там, кто был такой Иосиф. Но Иосиф был очень влиятельным человеком на то время.
Ну, на этой позитивной ноте и закончим сегодня наше собрание, служение, общение. Хочу сказать в конце, что каждый человек, буквально каждый, очень талантливый, умный. Вопрос другой, развил он свой талант или нет. Каждый на своем поприще. И даже можно сказать так, что если человек не развивает свой талант, то он наносит ущерб всему миру, всему человечеству. Это грех. Но нам с детства как бы почему-то в нашей среде пытались нам сказать, что мы простые, обыкновенные, и ничего особенного в нас нету. А вот там есть какие-то люди, вот, которые живут там при дворцах, они получают специальное образование, у них есть то, у них есть это, и они потом и становятся такими, 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 такими. А вы вот как были слесарями-плотниками, такими вы останетесь. Как играли на дудочке, так играть и будете. Так вот, я хочу закончить сегодня на такой позитивной ноте. Все братья и Юсеф – это уникальные люди. И вот эту уникальность они и хотели принести в этот самый Египет. Только у каждого был свой план, как это сделать. Планы не совместились, не соединились. И мы посмотрим, как дальше вся эта ситуация будет развиваться. Как его внутренний мир, мир великого действительно человека, который на то время считался спасителем на всей земле египетской. Его практически обожествляли. И как буквально через несколько десятков лет все то, что он сделал, все быстро забудется. Авинуша Башамаем, Химлиши Фатер, мы благодарны тебе за милость твою, что ты нас сотворил уникальными, особенными, Боже. И наша реакция на этот мир пусть будет твоей реакцией, Боже, чтобы мы видели все эти ситуации твоими глазами, Боже. Мы все такие разные, Боже. И мы все читаем эти истории, и каждый по-разному все это видит. И это так прекрасно, и это еще раз доказывает, что мы все разные. Что в каждом из нас есть крупица, частичка тебя. И это великое величие, великая мудрость, просто гениальность. Боже, прошу тебя, помоги нам открыть нам это все, чтобы стать одним целым. И мы все люди, земляне. Ты поселил нас здесь, на этой земле, и мы отвечаем за эту землю. Чтобы эта земля расцвела, Боже, я прошу Тебя, дай нам возможность увидеть то, что мы никогда не видели внутри себя самого. Через те тексты, которые мы читаем, через наши молитвы, через наше общение. Я прошу Тебя, благослови сегодня эту ночь во имя Иешуа Мессии. Ну что вам еще хочу в конце сказать, что, смотрите, все, о чем мы думаем в течение дня, буквально все, о чем мы думаем в течение дня, оно, все эти мысли, как мы уже говорили, да, это определенные деревья в нашем мозгу, которые вырастают. И когда мы ложимся спать с вами, да, и если мы не рассортировали эти мысли, какая-то мысль незаконченная, да, то она не даст нам спать, она не даст нам покоя. Поэтому перед тем, как лечь спать, возьмите, сядьте скромненько, попросите у Бога, просто благословите Его, помолитесь и попросите Его, чтобы эту ночь, вот чтобы последние ваши слова были именно с Ним, чтобы эту ночь действительно Он был с вами. И Он за эту ночь отсортирует эти мысли, и вы утром проснетесь, а утро – это прекрасное время. Человек каждый день получает обновление. Не помню, по-моему, 300 миллионов клеток. Каждый день мозг обновляется, тело человеческое обновляется. Что мы в эти клетки вложим с завтрашнего утра, будет зависеть от нас. Потому что мы управляем нашей жизнью, не кто-нибудь. И пусть будет просто особое благословение на каждом из нас. Всех, кто слушает сейчас здесь, в онлайне, все, кто будет слушать потом в записи, пусть будет, придет особое специальное благословение. Не гены управляют нами, а мы управляем генами. Не мозг управляет нами, а мы управляем мозгом. Не ситуация нами управляет, а мы управляем ситуацией. Потому что правильно реагируем на эти ситуации. Ну что ж, тогда всем шалом, шалом, спокойной ночи.